по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 1058-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня выходим в записи, вот так получилось, записываем уже очень поздно вечером, но накануне эфира, поэтому ваши сообщения, ваши комментарии, конечно, в этот эфир попадают. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, и мы делаем это, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что мы читаем Библию за 5 с небольшим лет, и сейчас мы с вами во втором послании Петра. И, кстати, прежде чем мы пойдем дальше, я хочу сказать несколько слов как раз о том фрагменте второго послания Петра и о смысле этого фрагмента для современной христианской жизни. Ольга Морозова нам напоминает вслед за апостолом Петром, потому что Петр пишет об этом в своем первом послании, а Ольга напоминает, что мы живые камни. И вот, да, мы вместе, как живые камни, составляем дом Божий, мы составляем церковь. Но, знаете, я вот смотрю на себя, я не буду говорить «смотрю на вас», потому что, ну, кто-то обидится еще и скажет, ну, как же вы так про меня сказали? Нет, давайте по-другому. Я смотрю на себя. И вот я зачастую вижу, что на такой живой камень я не похож. А сейчас, в общем, наверное, ну, немножко, на долю миллиметра я ближе к этому состоянию, чем был 5 или 10 лет назад. Все-таки какой-то прогресс есть, но особенно, когда я помню, когда только-только покаялся, только уверовал, а вы живые камни? Да какой из меня живой камень? Рыба, медуза какая-то, желе какое-то, в духовном смысле это точно. И вот проблема была бы, если бы я остался там, на уровне этого желе. Почему я об этом говорю? Сегодня, к сожалению, есть такой взгляд на христианскую жизнь. Это взгляд совершенно ошибочный. Но взгляд, который у некоторых людей и у некоторых церквей, да, в некоторых церквях даже присутствует. Когда говорят примерно так. Ну вот, я получил спасение, Бог меня спас, и мне теперь гарантируется некое будущее с Богом. Это гарантия вечной жизни. И, соответственно, христианская жизнь становится такой страховкой на будущее или страховкой на вечность. Есть, например, страхование на случай болезни. Есть даже страхование жизни. А есть, в понимании некоторых людей, христианская жизнь, которую сравнивают со страхованием вечной жизни. Вот у тебя все хорошо, плюс ты еще стань христианином, и у тебя станет еще лучше. Ну, потому что у тебя и так все круто, но Христос тебе еще и поможет. Так вот, друзья, это одно из самых опасных заблуждений, которое, в принципе, есть в христианской церкви, которое только может быть. Потому что, ну, во-первых, это извращение Евангелия. Мы с вами сегодня будем об этом говорить. Мы вспомним, например, слова апостола Павла, который говорит в послании к филиппийцам, 3 глава, о том, что со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Ну как же это, совершайте свое спасение, если мы уже спасены? Вот об этом мы будем говорить. Я понимаю, что кто-то из вас уже слушал наши прошлые программы, и слава Богу, но есть и новые люди, есть и новые слушатели, которым это может быть незнакомо. А Петр во втором своем послании, в первой главе, как раз и подходит к идее христианского роста, духовного роста. Мы с вами узнаем о том, что это такое духовный рост. И даже если мы когда-то начинали как духовные медузы, а не живые камни, Бог со временем нас меняет, Он нас преображает. Но это преображение предполагает и наше действие. Это преображение предполагает и наше послушание. Вот сегодня и в следующий раз мы об этом будем очень подробно говорить. Жанна нам писала вчера, пусть радость нового дня будет от того, какие возможности Бог приготовил для нас сегодня. Да, это действительно так, но этими вопросами, этими возможностями нужно еще заинтересоваться. Потому что, опять-таки, если мы не хотим развиваться, если мы не хотим идти вперед, то мы будем игнорировать все эти возможности. А вы знаете, Жанна, что эти возможности порой могут бросить нам вызов. И ты смотришь вокруг, и ты смотришь на то, что происходит вокруг тебя, что происходит с тобой даже, и ты говоришь: «Господи, ты дал мне эту возможность, теперь научи мне ей воспользоваться и дай мне сил для того, чтобы ей воспользоваться». Жанна пишет: «Дай Бог нам всем их реализовать с Его помощью». Да, и вот когда мы эти возможности реализовываем с Божьей помощью, когда мы их видим, когда мы их замечаем, когда мы понимаем, что на самом деле от Бога, а что не от Бога, потому что бывают и искушения, бывают и в кавычках возможности, да, то от чего уходить надо, на что не надо поддаваться, такое тоже бывает. Так вот, когда все эти вещи мы с вами замечаем и исполняем в послушании Богу, вот тогда мы растем, тогда мы укрепляемся. Именно о христианском росте, о духовном росте сегодня у нас с вами пойдет тема, разговор. «Без Христа каждый из нас обречен», пишет Жанна. «Порой кажется, ну не знаю, как вам, мне порой кажется, что я вполне себе так неплохо справляюсь. И в чем-то, сейчас скажу конкретно в чем, да, вот я по первому своему образованию переводчик. И мне порой кажется, что переводить я без Христа могу. Но знаете, какая штука? И, наверное, вы сможете это перенести на свою жизнь тоже, на то, что, как вы считаете, вы лучше всего делаете. А вот есть малейшие какие-то такие вещи. Ну вот просто малейшие, которые от нас совершенно никак не зависят. Но которые могут либо дать нам хорошо сделать это дело, либо помешать нам в принципе. Синхронный переводчик приходит в кабину. Ладно, скажу конкретнее. Я прихожу в кабину переводить. Я знаю, что все будет легко, все будет здорово, все будет круто. Ну, потому что я же крут, правда? И тут наступает мигрень. Причем быстро наступает. Так накрывает, что называется. Те из вас, кто знают на себе, что такое мигрень, понимают, что последнее дело, которое вы хотите делать с мигренью, это сидеть в наушниках, слушать громкие звуки с обеих сторон, в обоих наушниках, и еще что-то говорить. А ведь не только что-то говорить, а переводить. Вот думать надо. И думать одновременно со слушанием. И ты понимаешь, что, Господи, а я без Твоей милости действительно ни на что не способен. Без Твоего водительства мне действительно тут петушиться совершенно бесполезно. Нет смысла. Помните, как Иисус общался с апостолами? Да, когда Он знакомится с апостолами, а ведь апостолы блестящие рыбаки, они знают, как ловить рыбу. Ну, по крайней мере, если мы говорим про Петра, допустим, да, Иакова, Иоанна. Вот, и... Но он им показывает, что и в их работе они без него ничего не могут сделать. Он говорит: а вот, закиньте сети. И Петр замечательно отвечает: но по слову твоему я закину сети. Даже при том, что мы целую ночь ничего не поймали. Вот это тоже часть христианского роста. Я сказал, что вот то продвижение, которое я вижу по жизни, по своей жизни в христианском росте, оно меня не устраивает. Хотелось бы больше. И все-таки это продвижение есть. И есть конкретное продвижение. Порою вы даже можете подумать так: а был ли я христианином год назад, 5 лет назад? Как же я мог таких простых вещей не понимать? Как я мог таких простых вещей не уметь? Скорее всего, да, вы были христианином год и 5 лет назад. Но вы выросли. И вот этот духовный рост, и этапы духовного роста, и даже точнее, можно сказать, не этапы, а составляющие духовного роста, Это то, о чем мы с вами будем говорить сегодня. «Обречены те, — пишет Жанна, — кто отвергает милость Божью». Как вам сказать, Жанна? Давайте будем предельно аккуратны. Обречены, если они так и не примут милость Божию. Вот тут есть одна тонкость. Нам очень хочется, чтобы люди покаялись. И мы действительно не знаем, сколько человеку осталось. Вот сейчас любой человек, который не знает Христа, потенциально обречен. Ну, потому что неизвестно, вот у него завтрашний день будет или нет. Будет у него новая возможность уверовать, покаяться или нет. Вот в этом смысле он обречен. Но Бог ведь постоянно призывает. Христос говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, или я дам вам покой». Раз Он к себе призывает, значит, на тот момент, на момент Христового призвания, эти люди еще не пришли. Но к ним обращается Бог, Иисус Христос, в своей милости. Отвергающие милость Божию обречены, если они не перестанут ее отвергать. Но до какого-то момента, и вот это ключевая вещь, потому что нужно разобраться, до какого именно, но до какого-то момента Слово Божие продолжает такому человеку звучать. И у него остается надежда. Но да, будет момент, когда кроме обреченности не остается уже ничего. Бог и Его Слово помогает бороться и убегать от соблазнов. Да, друзья, убегайте искушений, бегите искушений. Опять, мы порою хотим себе казаться такими невероятно сильными. Молодцы такие, которые все выстоят, все преодолеют. Да, мы, конечно, напоминаем себе, мы помним, с Божьей силой, по Божьей милости. И это все так. Но знаете, друзья, есть ведь такие вещи в жизни, которые нам и не надо преодолевать. Молодой парень мне как-то рассказывал. Простите, я сегодня, наверное, вот как-то, может быть, немножко необычно веду, потому что записываем действительно поздно вечером уже. И вот такой серьезности по страницам Библии, может, сегодня не хватает. Но зато это, наверное, такой вечерний задушевный разговор. По крайней мере, я на это смею надеяться. Так вот, молодой парень рассказывает мне про свою жизнь. У него девушка, которую он любит, он христианин, она христианка. А ему, ну, что-то там лет 18-19 было. Он говорит: ну, да, ну там есть, конечно, искушение. Но вот когда мы с ней остаемся, с этой девушкой, да, с его девушкой, наедине, у нас есть искушение. Но, говорит, я сильный, я же в силе Христа, я понимаю, что она не моя жена. Я же в силе Христа могу противостать этим искушениям. Вот я остаюсь с ней наедине для того, чтобы укрепиться, для того, чтобы бороться. Я говорю: слушай, вот ты делаешь не то. Ты делаешь совершенно не то. Да, она твоя любимая девушка. Да, вы собираетесь стать мужем и женой. Но она не жена тебе. Вот есть искушения, которые нужно бежать, от которых нужно бежать, убегать. Он говорит: ну что, я от нее, что ли, буду убегать? Я говорю: знаешь, если она твое искушение, то, наверное, да. Но я надеюсь, что в данном случае ты все-таки оговорился. И в таком случае, конечно, ответ нет. Но ты уверен, что тебе и ей полезно оставаться в комнате, в квартире, наедине? Вот сейчас, пока вы не муж и жена, и у вас там гормоны, и кровь бьет ключом и так далее. Вот ты в этом уверен? Я в этом совершенно не уверен. Пройдет несколько месяцев. А там уже у них все было, помолвка была и так далее. Ну вот, пройдет несколько месяцев, вы будете мужем и женой. Сейчас есть вещи, от которых нужно убегать. Ну и другие моменты. Да, говорит, это не этот парень, а тоже конкретная ситуация. Я сопротивляюсь, говорит парень, чтобы не смотреть мне порнографию. Ну, как сопротивляюсь? Ну, глаза закрываю. Слушай, а может быть, на эти сайты лучше не входить? А может быть, лучше поставить на компьютер какую-нибудь программу, которая будет не пропускать вот это? Понимаете, есть вещи, из которых нужно просто бежать. Это не нужно вот с этим грехом даже бороться. Да, с одной стороны, мы побеждаем грех тогда, когда действительно Господь хочет, чтобы мы с этим боролись. Но, допустим, юношеских похотей, юношеских искушений, просто бежать, убегать не так быстро, чтобы пятки сверкали. То есть порою, да, когда речь идет о грехе, побег от греха – это лучшая стратегия. Светлана нам напоминает слова апостола Павла из послания к Галатам, 2 глава. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Вот это жизнь Христова, которая в нас. Светлана продолжает. Вот это необходимо осознать, преобразуясь разумом. Осознать, Светлана, да. А потом и ощутить. Знаете, есть такие вещи, которые ты начинаешь понимать уже ощущением, уже опытом. Ну, например, когда Бог тебя сохранял от греха, от падения, или от каких-то тяжелых ситуаций, или когда ты проявлял послушание, даже если это было сложно, но в конце концов ты видел, как Бог через это благословляет. Вот это помогает преобразовываться. Ты видишь, как живет в тебе Христос. Такое простое, может быть, сравнение. Ты можешь сказать, я пробовал, и я видел, как это получается. Я пробовал и видел, как это здорово. Настоящая, подлинная христианская жизнь. Жанна напоминает, первые христиане, так же, как и все мы, были грешны. Грех продолжает сегодня влиять на все в этом мире. Вот смотрите, мы с вами порой думаем о том, в каком тяжелом мире мы живем, какое у нас тяжелое время и так далее. Слушайте, а что? А вот время, когда на римском престоле был Нерон, тот самый, который хотел стереть христиан и евреев, между прочим, с лица земли. Тот самый, который, например, обвинил христиан в поджоге Рима. А вот это время было легкое, что ли? А время, когда родился Христос, когда не нашлось им места в гостинице, оно что, было легким, что ли? Понимаете, друзья мои, каждому времени свои испытания. И каждому времени Божья сила, Божие укрепление. Это можно развивать и дальше. Не только каждому времени свои испытания и Божья сила, Божие укрепление, но и каждому человеку, каждому из нас тоже свои испытания и Божие укрепление. Вы можете смотреть на кого-то, и у вас может вырваться такая фраза: «Мне бы твои проблемы, мне бы твои испытания». Это предполагает, что проблемы и испытания другого человека проще, чем ваши. Интересно, что ровно так же он может смотреть на вас и думать ровно о том же. Но нет, друзья, каждому из нас Бог посылает то, что Он для нас приготовил. И порою думается, я полагаю, что кто-то меня поймет сейчас. Господи, Ты серьезно уверен, что вот эти испытания я смогу перенести? Ну, потому что этого слишком много. Этого невыносимо много бывает. А Господь напоминает словами, которые Он сказал когда-то апостолу Павлу: «Благодати моей довольно для тебя». Да, испытания велики, но преодолеть это ты сможешь. И это вам уже не глянцевая христианская жизнь, страховка на бессмертие. Но Иисус прощает грехи, продолжает Жанна. Его имя спасает нас от смерти вечной и гнева Божьего, которого все мы заслужили. А мы напоминаем себе здесь две вещи. С одной стороны, что мы грешники, а с другой стороны, что мы прощенные. Грешники, прощенные, искупленные, омытые, призванные Иисусом Христом. И мы прославляем Бога. Нарине здесь пишет: «Слава Богу! Мне остается только одно – к этому присоединиться». Действительно, сказать «Слава Богу!». Мы с вами подходим к непростым фрагментам Писания. Помните, я говорил недавно про непростые фрагменты, когда речь шла о суде. Вот мы читали ветхозаветных пророков, в частности, пророка Амоса, ну и раньше, до него и других тоже. И мы говорили про Божий суд. Это было непросто. Но это ведь было в будущем. Ну, скажем так, пророк говорил о том, что будет с тем народом. Это вот не сейчас. Это может быть скорое, но все же будущее. А сейчас мы с вами читаем о переживаниях, об испытаниях, через которые проходит каждый из нас. И, возможно, проходит прямо сегодня. Вот что делать, когда вокруг все сотрясается? Мне как-то написали в личном письме. Человек пишет, говорит, как выжить в этом мире, когда мир становится все более и более антихристианский? То есть даже не безразличный, нет. А мир становится антихристианский. Как в этом выжить? Вот на эти вопросы, среди прочего, и отвечает Бог через апостола Петра. Сегодня, завтра и в следующих программах, кстати, тоже по второму посланию Петра, мы именно к этому подойдем. Ну а про духовный рост сегодня с вами говорим. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш Бог, мы смиряемся и склоняемся пред Тобою сейчас. Веди нас, направляй нас, благослови нас. Дай нам меняться, Господи, меняй нас сам Духом Твоим Святым. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1058-я у нас сегодня встреча в нашем цикле «По страницам Библии». Мы возвращаемся ко второму посланию Петра, мы в первой главе, и мы возвращаемся к четвертому стиху. Я хотел бы сегодня сделать еще пару комментариев по этому стиху. Я знаю, что в прошлый раз уже начали о нем говорить, но не обо всем успел в прошлый раз сказать. Итак, читаем. «Которым дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Вообще, это чудесный стих, и тут очень много интересного. Во-первых, драгоценные обетования мы получаем через познание Иисуса Христа, нашего Господа. Он ведь действительно дал нам множество замечательных обетований. Давайте вспомним, например, «Приходящего ко мне не изгоню вон». Или «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Или можно переводить также и «Дам вам покой». «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня». Вот понимаете, друзья мои, подлинный отдых для души мы находим в Иисусе Христе. Именно в нем есть подлинный покой, и в нем есть подлинный мир. Но нужно также отметить, что это покой в посвященности. Этот покой мы обретаем, когда предаем свое сердце Иисусу Христу полностью, целиком. И еще он говорил: «Я – путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, иначе как через Меня». Все это великие и замечательные обещания. И мы усваиваем их для себя через познание Иисуса Христа, через веру в Него. Христианская жизнь – это посвященность. И вот эти обещания Иисуса Христа мы обретаем именно в посвященности. И дальше мы узнаем нечто еще большее. Оказывается, через Иисуса Христа мы становимся сопричастниками Божьей природы. И вот это, друзья мои, просто невероятно. От этого дух захватывает. Это как раз и означает, что вы родились не от тленного семени, но от Бога. И это слово проявляется в вашей жизни, если вы уповаете на Иисуса Христа, если вы рождены свыше. Собственно, родившись свыше, мы и становимся сопричастниками Божьей природы. Но при этом остается и наша старая, ветхая природа. И в жизни каждого верующего человека есть вот этот внутренний конфликт между двумя природами – новой и старой. Лучшая иллюстрация этого конфликта – история блудного сына, рассказанная нашим Господом и записанная в Евангелии от Луки. Понимаете, блудный сын смог уйти в далекую страну именно потому, что у него была ветхая природа. И более того, по этой же причине он смог растратить все свои деньги на беспорядочную жизнь. Он смог все промотать, и он мог даже оказаться в свинарнике. Но дело в том, что даже при этом, даже в это время, он остался сопричастником природы своего отца. Понимаете, отец его ведь жил в собственном доме, а не в свинарнике. Отец стремился к благочестию и чистоте, и на столе у отца была вкусная питательная пища, а никак не рожки для свиней. И вот поскольку этот юноша был сыном своего отца, он исповедал как раз эту принадлежность, сказав: «Встану, пойду к отцу моему». И понимаете, ведь ни одна свинья в том свинарнике такого бы не сказала. Они не хотели идти к человеку. Ну и кстати, да, тот же апостол Петр скажет нам, что свинью можно отмыть и вычистить, и украсить. И свинья будет очень даже себе чистой и симпатичной. Такая свинья может даже прийти в церковь и стать служителем. Но он останется свиньей. И свинья в конечном счете вернется в свой свинарник. Ну а сын – восприемник природы своего отца. Так вот, если вы Божие дитя, то у вас есть и Божия природа. И вот это замечательно. Я могу понимать Бога, когда Он говорит в Своем Слове, когда Дух Святой открывает мне голос моего Отца через Священное Писание. Ну а дальше, друзья мои, еще больше. Давайте начнем читать 5 стих. «То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность». Ну и остановимся здесь пока. Кажется, что очень короткий стих, но на самом деле здесь много интересного. Дело в том, что во многих переводах 5 стих начинается словами «и более того». И тут можно спросить: что? Петр, ты о чем вообще? Как это «более того»? Мы спасены, мы обрели Божие обещания, мы обрели Божью природу. И что еще можно добавить к этому спасению? Что можно добавить к обещаниям Иисуса Христа? Что можно добавить к тому факту, что мы стали сопричастниками Божьей природы? А между тем, оказывается, это только начало. Петр говорит, что есть еще что-то такое, что больше спасения. Постойте, что же может быть больше спасения? Или что находится за спасением? Что дальше, что после спасения? Помните, друзья мои, Павел говорил Тимофею, что Писание может умудрить его к спасению. Но ведь Тимофей уже к тому времени был спасен. О чем же здесь говорится? Если Тимофей уже получил спасение, то к какому спасению может умудрить его Писание? Тут на самом деле мы натыкаемся на проблему, которая, к сожалению, есть у многих христиан. Люди понимают, что мы спасены, и спасены раз и навсегда, и почему-то решают, что спасение, которое мы уже получили, это конец пути. На самом деле, с библейской точки зрения, это, конечно, не так. Вот смотрите, спасение мы получили в прошлом. Я уже спасен. Это факт, имеющий место. Но спасение также и в настоящем. Я спасаюсь, я совершаю спасение свое. Спасение также и в будущем. Я буду спасен. Ведь, в конце концов, я пока еще не стал подобным Ему, Господу. Я еще не нахожусь вместе с Ним в небесах. Однако я нахожусь сейчас на земле в этом процессе. Спасение в прошлом, спасение в настоящем, спасение в будущем. И вот сейчас апостол Петр начинает разговор о христианине. И после того, как христианин обрел спасение, он ведь не может всю жизнь оставаться младенцем. В конце концов, он ведь должен начать расти. И вот, собственно, об этом и говорится здесь. Давайте еще раз прочитаем 5 стих. «То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность». Это говорится людям, которые получили спасение. Вот они уже спасены, да, действительно. Но спасением все, конечно же, не заканчивается. Обратите, пожалуйста, внимание на фразу «все старание». Понимаете, друзья мои, христианская жизнь – это дело серьезное. Христианская жизнь предполагает усилия. Христианская жизнь предполагает старание. Друзья, не путайте, пожалуйста. Я не говорю о том, что мы должны постараться, чтобы Бог нас спас. Я не говорю о том, что мы должны постараться, чтобы изначально получить Божию любовь, Божию милость. Бог любит нас просто потому, что мы Его творение. И Он призывает нас просто по Своей любви. Но дальше начинается христианская жизнь. И христианская жизнь предполагает старание. Мы порой воспринимаем христианскую жизнь как нечто веселое. Вот такое постоянное, замечательное, веселое приключение. Или как нечто церковное. Это какой-то ритуал, это какие-то традиции, это какие-то обычаи. Вот я должен это делать, и тогда у меня будет христианская жизнь. В любом случае, христианская жизнь оказывается у нас тогда оторванной от жизни повседневной. От работы, от учебы и даже от семьи. Это как праздничные одежды, которые мы надеваем лишь по случаю, по воскресеньям. Но ведь на самом деле не должно так быть. Потому что христианская жизнь на самом деле это нечто чрезвычайно серьезное. И вот именно поэтому в вере мы призваны проявлять всякое старание, всякое усердие. Петр перечисляет несколько аспектов нашей христианской жизни. И мы с вами, конечно, рассмотрим каждый из этих компонентов. Но надо сначала понять одну важную, основополагающую вещь. То, что описано здесь, это не бусинки, которые нанизывают друг на друга. И это не костяшки домино, которые также выстраивают одна за другой, и они вроде бы даже друг к другу прилегают, но это все-таки разные костяшки. В данном же случае это не разные добродетели. Мне очень нравится, как сформулировано это в русском переводе. По-русски использован предлог «в». То есть в одном проявляется другое. Так что совершенно неверно понимать это как призыв добавлять одну добродетель к другой. Ну вот у тебя уже есть одно, а ты добавляешь другое. Потом добавляешь третье. Но в таком случае совершенно непонятно, как это добавлять. Поймите, пожалуйста, друзья, что эти добродетели на самом деле не просто тесно связаны друг с другом. Они существуют друг в друге. Это не строительство, когда мы ставим кирпич на кирпич или камень на камень. И это никак не параллель с таким созиданием храма, где каждый из нас представляет собой живой камень. Когда говорят, смотрите, вот Петр в первом послании говорит о созидании храма, у него там такая аналогия, а потом во втором послании он говорит о созидании себя самого как храма, и тогда вот эти кирпичики, вот эти камни – это добродетели, которые мы добавляем к своей жизни. Такое понимание абсолютно механистическое. Но на самом деле все здесь пронизывает друг друга. Все здесь гораздо более естественно, гораздо более органично. Следует сказать так. Христианская жизнь – это рост. И вот именно таким образом апостол Петр объясняет это в своем послании. Не случайно в последующем стихе он призывает читателей и слушателей возрастать в познании нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Я бы сравнил скорее это с деревом. Часто говорят, что из маленьких желудей вырастают огромные дубы. Но я все-таки приведу вам одну иллюстрацию весьма личного свойства. Мы как-то посадили на даче маленькое деревце, которое нам привезли в подарок. Честно говоря, тогда мы получили этот подарок, просто люди приехали в гости, они привезли это деревце, и мы его просто воткнули в землю, честно говоря, куда пришлось, не задумываясь о том, что будет дальше. И вот сейчас, друзья мои, дерево огромное выросло.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Жизнь христианина – это рост, это развитие. И знаете, ведь в лесу постоянно происходит два процесса. Ну, или две формы преображения, преобразования. Помните, не сообразуйтесь, но преобразуйтесь, говорит апостол Павел в послании к римлянам, 12 глава. Так вот, преобразование это ведь бывает разное. Либо дерево живое, и тогда оно растет, и это положительное преобразование. Либо дерево мертвое, и тогда оно сохнет и гниет. Ведь это, по сути, тоже преображение, но только оно отрицательное, оно со знаком минус. Это два варианта, которые принципиально отличаются друг от друга. Итак, если вы Божие дитя, то вам следует расти. И вот здесь перечисляются несколько разных атрибутов, которые должны характеризовать Божие дитя. И это, конечно, совсем не бусы или не камешки. Это как дерево. Или оно растет, или сохнет и гниет. В данном случае говорится о росте. Это не только увеличение в размерах. Это также изменение свойств, приобретение новых качеств. И новые качества зарождаются внутри уже существующих, но они тесно связаны друг с другом. И вот в 5 стихе мы читаем: «Покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность». «Покажите в вере вашей». Можно переводить также и «проявляйте в вере вашей». Это та самая вера, которая изначально привела вас к спасению, к прощению грехов, к новой жизни, к новой природе. Именно через эту веру вам стала доступна праведность Иисуса Христа. И вот в этой вере должно что-то проявляться. И первое, что здесь называется, это добродетель. Мне здесь придется уточнить некоторые слова, чтобы разобраться, в чем здесь смысл. Дело в том, что слово «добродетель» в разное время истории человечества понимали по-разному. В римском понимании добродетель существенно отличалась от того, что считается добродетелью сегодня. Мы с вами об этом уже кратко говорили в прошлый раз. Слово «добродетель» имеет здесь несколько значений. Прежде всего, это смелость, отвага. Это также указание на высший уровень качества, исключительность. Ну и кроме того, в древнеримской культуре это слово употреблялось как синоним мужества. О мужчинах могли сказать, что он человек добродетельный. И имелись в виду не только отношения с противоположным полом, хотя, конечно же, и они тоже. Однако прежде всего имелось в виду, что это смелый человек, он мужествен. И в данном контексте это мужчина, который готов стоять за Божью правду. Вот поэтому к вере добавляется добродетель. И человек верующий должен иметь это мужество для того, чтобы стоять за истину, для того, чтобы стоять за правду. Ну а в добродетели проявляется также рассудительность. Я еще раз прочитаю. Покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность. И вот это слово можно переводить также и как знание, потому что в оригинале здесь используется слово гносис, которое означает именно знание. Раньше у нас было другое похожее слово эпигносис. Это как бы высшее знание или сверхзнание. Помните, как Павел писал колосским христианам, чтобы у них было это сверхзнание, этот эпигносис? Что же это за знание такое? Павел пишет, отвечая на претензии гностиков. Тогда гностики уверяли, что у них есть некий особый ритуал, через который приобретается тайное, скрытое знание. Ну а вот эпигносис – это не тайное, не скрытое знание. Эпигносис – это знание Христа. И Павел говорит, что вот это сверхзнание должно быть и у вас. Ну а апостол Петр подчеркивает, что знание это основано на Божьем Слове. И Божие Слово достоверно, и оно достойно принятия. Для Павла и для Петра слово «эпигносис» указывает также на непрестанный рост в христианской жизни. И я помню свои студенческие дни. У меня были тогда сомнения. Во многом я был скептичен. И были у меня преподаватели, которые только усиливали мое настроение скепсиса. Мне даже казалось, что в этом мире никто не может быть счастлив. В общем, я был циником. Кстати, нужно здесь уточнить, я к тому времени уже был христианином. Я покаялся, уверовал еще в школе. Однако вот этот цинизм у меня все равно оставался. Моя вера не развивалась, и роста не было. Но что же сейчас? Сейчас я уже не просто верю, что Библия – это Божие Слово. Я знаю, что Библия – это Божие Слово. Дух Святой подтверждает это. И не может быть более высокого подтверждения, чем подтверждение от Духа Святого в нашем сердце. Знаете, меня порой просят порекомендовать книги по апологетике. Книги, в которых обосновывается, что Библия есть Божие Слово. Так вот, честно говоря, мне на такие вопросы бывает трудно отвечать. И это при том, что когда-то я очень любил как раз книги по христианской апологетике. Я порой начинаю рекомендовать именно те книги, игнорируя то, что пишется сегодня. Знаете почему? Потому что сегодня я уже прошел эту стадию. Эти книги мне сегодня не нужны. И говорю я об этом не в качестве хвастовства. Мне порой говорят, что я слишком догматичен. Нет, не соглашусь. Я не догматичен. Я просто уверен. Если бы я не верил, что Библия есть Слово Божие, то я бы сейчас Библию не проповедовал. Я бы просто не был за кафедрой и у этого микрофона. Потому что какой смысл? Ну, например, представьте себе пилота самолета, который находится в рейсе и вдруг говорит: «Да не верю я всем этим навигационным приборам». Если бы мы с вами были пассажирами такого самолета, то у нас были бы серьезные опасения. Но пилот ведь не просто верит или доверяет. Он знает. Он много раз уже летал, много раз управлял этим самолетом, много раз все это испытывал. Да, есть вещи, в которых нельзя быть уверенным. Но мы можем и должны быть уверены в Божьем Слове. И в любом случае, добродетель, ведь значит смелость, отвага и готовность стоять за Господа, провозглашать Божие Слово. И вот это и есть одна из великих потребностей сегодняшнего мира. И дальше мы начинаем читать 6 стих. «В рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие». Слово «воздержание» или «самообладание». Опять-таки, часто это рассматривают только в сфере половых отношений. Однако самообладание, самоконтроль необходимы во всех сферах жизни. Человек, у которого есть самообладание, это человек, который действительно возрастает. Дальше. В воздержании или в самообладании терпение. И часто это слово, к сожалению, тоже неправильно понимают. Терпение – это не то, что человек сидит на месте и терпит. Вот я сижу, ничего не делаю, я терплю. Терпение – это выносливость, это способность идти вперед, выдерживая сопротивление. И сегодня есть немало людей нетерпеливых, но есть и те, кто умеют с терпением преодолевать препятствия. Вот так мы видим связь между этими терминами. Смелость, отвага, рассудительность, воздержание, самоконтроль, терпение. Вот это, друзья мои, и есть подлинный рост. Тот самый, который должен быть у каждого христианина. И дальше читаем конец 6 стиха. «В терпении благочестие». Благочестие буквально значит быть как Бог, быть подобным Отцу. Ведь вы, в конце концов, часть Божьей семьи. Значит, и должны вы становиться подобным Отцу. Нет, при жизни мы с вами, конечно, не станем подобными Богу. Однако именно такова цель нашей жизни. И вот в заключение этой беседы хочу задать вам один вопрос. Какова цель вашей жизни? Разбогатеть? Сделать себе имя? Сделать карьеру? Вырастить детей? Или, может быть, быть красивым, хорошим, приятным, порядочным человеком? Или все-таки основная цель вашей жизни – жить для Бога, возрастать в благочестии? Благочестие, стремление к Богу. Замечательное слово и замечательная цель для Божьего дитя. Продолжим в следующий раз, а пока всего доброго, и да хранит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.